Вот она вот
купит. А что это сама?
Итак, в принципе, общеизвестно, что основные цели управления государственным пенсионным фондом, по большому счету, это две. Одна из них выходит из общей логики именно пенсионных продуктов. То есть, когда мы основную задачу инвестирования в пенсионные фонды для вкладчиков ставим такую, чтобы сохранить денежные средства, прежде всего защитить их от инфляции. То есть основная задача инвестирования средств от государственных пенсионных фондов – это достижение сохранности средств. С учетом инфляции или, в общем, в некоторых, может быть, случаях, может быть, и ниже, чем инфляция, но основная, все равно основная задача логики управления пенсионными накоплениями и пенсионными резервами, пенсионным страхованием – это сохранение, достижение сохранности средств. При этом рынок ставит немножко другую цель, которая даже, можно сказать, как альтернативную. Поскольку многие НПФ борются за своих клиентов, не все НПФ могут работать в основном на административном ресурсе. То есть, и вообще, наверное, одна из задач пенсионной индустрии – это привлекать уже добровольные пенсионные средства. И тут вступают в силу уже рыночные факторы, когда клиент часто выбирает в этот НПФ или в другое инвестировать средства, вкладывать средства, в зависимости от того, какую доходность он показывает на достаточно, ну, на определенном историческом промежутке. И поэтому вторая логика управления деньгами государственных пенсионных фондов – это обеспечение рыночной доходности с учетом требований инвестиционной декларации. Еще раз повторю, это требование немножко вступает в противоречие с основной с основными требованиями государственных пенсионных фондов, то есть прежде всего эта цель противоречит цели сохранения, потому что как только мы начинаем бороться за повышенную доходность, начинают повышаться риски. Ну и, соответственно, другой важный момент, который прежде всего связан с требованием законодательства, требованием отражения доходов, полученных управляющими компаниями на счетах вкладчиков, это обеспечение положительного результата, то есть, или вообще даже, если можно сказать, исключение убытков на отчетную дату. Как вы знаете, государственные пенсионные фонды, если управляющая компания, не дай бог, показывает отрицательный результат, то отчетной дате вынужден замещать его за счет собственных страховых резервов. Поэтому, естественно, как одна из задач, которые клиенты ставят перед управляющей компанией, не допускать убытков, не допускать отрицательного результата к учетной дате. Ну, ниже тут представлены ограничения, вы их все знаете, я на них особенно останавливаться не буду. Если попытаться переформулировать вот эту логику, вот эти цели, то, в принципе, мы можем говорить, что существует три больших блока. Прежде всего, это риск. То есть, когда мы планируем и определяем риск, формируемый в портфеле для государственного пенсионного фонда, мы один из важнейших факторов ставим как ограничение потерь в случае неблагоприятного развития на рынке. Опять же, буду говорить об альтернативе, это доходность. Минимальный уровень, понятно, что это инфляция, это тот уровень, который все понимают, это тот уровень, как вам, как сотрудникам НПФ, легко объяснить каждому вашему вкладчику, что результат позитивный. Если управляющая компания, если государственный пенсионный фонд начислил средства на счетах, превышающие инфляцию, то понятно, что деньги клиентов сохранились, а даже, может быть, приумножились. То есть это общая экономическая логика. И, соответственно, существует достаточно серьезное ограничение. Это ограничение, которое ставит нам законодательство, которое ставит нам регулятор – это прежде всего ограничение, соответственно, требований активов, которые покупаются в портфеле НПФ, требований законодательства. Вообще, если мы попытаемся вот абстрагировать от ограничений и перейдем в идеальный мир, то очень хороший инструмент, который помогает, который выполняет требования двух вот основных риска и доходности, это как раз инструмент так называемый опцион колл. То есть, когда вы четко фиксируете свои убытки, но при росте базового актива вы получаете практически всю доходность, которая происходит от роста базового актива. Основная проблема, естественно, на сегодняшний момент – это невозможность приобретения в портфеле НПФ всевозможных инструментов, производных финансовых инструментов. Ну, для примера, я вот привел график, как раз это график классического опционного колла. То есть у вас есть цена опциона, у вас есть страйк опционы, и вы понимаете, что минимальный размер ваших убытков как раз это ту премию, которую вы платите при приобретении опциона. При росте базового актива вы получаете полный рост этого базового актива. То есть если бы мы сейчас опять вернулись к логике управления средствами государственных пенсионных фондов, то мы бы поняли, то есть нам было бы ясно, что нам вот минимальный уровень убытков чуть повысить, и тогда, в принципе, будет уже хороший вариант. Опять же, еще раз скажу, что основное требование на сегодняшний момент – это вот невозможность законодательная. Но если мы будем продолжать жить в идеальном мире, то вот мы можем приобрести вот такой портфель для государственного пенсионного фонда, где, как видите, опционы составляют всего 10% от портфеля. И результат этого портфеля будет вот следующий. То есть если рост, если происходит падение рынка до 20%, например, то падение портфеля средств негосударственного пенсионного фонда не происходит. То есть мы получаем за счет большой доли, до 90% доли облигаций, мы получаем небольшой, но там 0,08%, практически нулевой результат. Но важно, что при падении 20% падения рынка это нулевой результат. Мы получаем при использовании этого портфеля. Ну, вы уже, наверное, получили информацию по первому и второму кварталу, и, наверное, все бы согласились бы на такой результат, по крайней мере, а не то, что происходит сейчас на рынке. При этом, если рынок будет в нуле, то результат этого портфеля сопоставим, то есть он будет точно такой же. То есть ноль или отрицательный, мы все равно получаем небольшой прирост на этом портфеле. Зато если рынок вырастет на 20%, то рост портфеля как раз составит 20,8%. То есть мы получаем вот ту задачу, которую поставили. При отрицательном или при нулевом развитии рынка мы получаем 0, при позитивном развитии рынка получаем ту доходность, которую базовый актив нам и предоставляет. Еще раз вот попробую свести идеальный мир в единую таблицу. И здесь вот на этой таблице представлено сравнение между вот этим вот идеальным портфелем и текущим портфелем, который в основном используют управляющие, то есть 50 на 50 или 70 на 30. Как видите, основная разница это то, что при падении рынка результаты сильно расходятся, и при росте рынка результаты тоже значительно расходятся, потому что опционный портфель, портфель с использованием опционов показывает все-таки доходность ближе к росту основного базового индекса. Ну вот, все хорошо в идеале, теперь как только начинаем возвращаться в реальность, оказывается, что невозможно приобретать опционы, невозможно приобретать производные финансовые инструменты в портфель государственного пенсионного фонда. И с другой стороны, сам по себе опционный инструмент такой, который достаточно легко математически моделируется. В общем, этим занимаются все инвестиционные банки, они моделируют опционы и продают его своим клиентам. Соответственно, мы в какой-то момент поняли, что почему бы нам средствами, которые теми активами, которые позволительно покупать в портфеле НДФ, не сымитировать этот опцион. И как результат мы получили, у нас это называется методика управления с использованием лептодинамического хеджирования, но по большому счету это некий аналог вот того идеального портфеля, о котором я рассказывал на предыдущих слайдах. При этом цена опциона – это максимальный ожидаемый уровень убытков по портфелю. А страйк опциона, это как раз мы определяем, то есть тот момент, насколько вырастет этот опцион, мы определяем как раз с тем риском, который ставит перед нами клиент. При этом для управления вот этим виртуальным опционом мы используем так называемый, ну вот он в математической модели очень часто используется, и всегда один из основных параметров это так называемый дельта опциона. При этом изменение этой дельты приводит к изменению и к ребалансировке портфеля. То есть, когда мы начинаем, ну, здесь вот представлено, что такое дельта, по большому счету дельта – это изменение цены опциона при изменении цены базового актива. То есть, мы управляем дельтой, мы управляем доходностью, которую получаем от базового актива. При этом, когда дельта увеличивается, мы увеличиваем долю базового актива, когда дельта уменьшается, мы уменьшаем долю базового актива в пользу инструментов с фиксированной доходностью. Поэтому, когда мы говорим о реальном управлении средств, то я представлю вам некий логический процесс использования вот этого дельта-хеджирования на примере использования НТФ, на примере как бы портфеля НТФ. То есть, первоначально, как только клиент приходит, и если он согласен на эту методику, мы оговариваем те базовые активы, то есть тот базовый актив, от которого мы будем танцевать с точки зрения будущей планируемой, ожидаемой доходности. То есть нам нужно выбрать актив. Актив, понятно, это какие-то ценные бумаги, прежде всего это какие-то акции. И количество этих акций в этом портфеле может меняться. То есть это может быть один базовый актив, а может быть и несколько базовых активов, в зависимости от того, какую задачу ставит перед нами клиент, прежде всего с точки зрения риска. То есть вот на этом уровне определяется некий риск всего портфеля. По нашей логике, как бы, наверное, больше 10 акции в базовом, в этом индексе уже как бы немножко сложно управлять, именно с точки зрения, что очень сильно усложняются вот, расчеты, ребалансировка и тому подобное. То есть 10, до 10, там, 5, 3 базовых акций, в принципе, это нормально, ну не скажу, что оптимально, но достаточно эффективное количество ценных бумаг в этом индексе. После этого мы закупаем, то есть формируем этот композитный индекс и закупаем ценные бумаги, исходя из сегодняшней ситуации на рынке. То есть, когда ситуация планируется в ближайшем будущем, скажем так, нормальное развитие, то мы закупаем 50 на 50. То есть 50% базового актива, который мы только что отобрали, 50% бумаг с фиксированной доходностью. Если мы, например, ситуацию видим, развитие ее в ближайшее будущее не очень позитивное, тогда идет упор в сторону бумаг с фиксированной доходностью. Если, наоборот, мы чувствуем, что сейчас тенденция, тренд будет позитивный, то тогда некий, большая часть вкладывается именно в базовый актив. То есть доля между базовым активом и инструментом фиксированной доходности зависит от текущей сегодняшней ситуации и определяется, естественно, управляющим на момент формирования этого портфеля. После того, как портфель сформирован, начинается расчет этого коэффициента дельта. Вообще, самая сложная в расчете коэффициента дельта – это спрогнозировать волатильность рынка в будущем. И вообще, как бы, вот это основная, как бы, основная трудность, которая стоит перед инвестиционными банками, когда они начинают продавать опцион. То есть, если вы просчитались, если вы заложили волатильность не такую, как на рынке, вы можете просто продать опцион дешевле, чем он стоит на самом деле. Здесь есть аналогичная проблема, поэтому основное качество как бы, управления, основной, если можно так сказать, фишка управляющего – это механизм расчета вот этой дельты. И по большому счету, если кто-то другой будет, какая-то другая управляющая компания будет использовать, то в принципе вот как раз по попаданию в рынок можно дальше оценивать качество работы этих как бы, управляющих компаний. И что дальше происходит? Вот график представлен, который ниже, как раз черная, ну вот линия, это значение дельты, а красные столбики это как раз доля акций. Обратите внимание, что как раз они совпадают со значением дельты. То есть получается так, что мы считаем, рассчитываем эту дельту, если дельта увеличивается, мы покупаем основной актив, докупаем основной актив. Если дельта уменьшается, мы продаем основной актив и замещаем его облигациями. При этом понятно, что когда мы уже непосредственно управляем, то надо установить некие пороговые значения изменения дельты, значения дельты, чтобы проводить ребалансировку, чтобы просто ребалансировку не производить просто ради ребалансировки. Да, то есть ради работы математической модели. Поэтому у нас как бы установлен определенный размер изменения этой дельты, и мы, в общем-то, как бы, исходя из этого, мы и продолжаем управлять этим портфелем. Вот здесь пример представлен два похожих портфеля. Черная линия – это обычный стандартный портфель, а вот красная линия – это как раз портфель с использованием дельта-хеджирования. И обратите внимание, как раз на портфеле с использованием механизма дельта-хеджирования гораздо ниже волатильность. Здесь вот обратить, ну, наверное, вы заметили, что есть просадка ниже, да, ниже в отрицательную область, как раз это связано с тем, что когда мы начинаем планировать опцион, когда мы начинаем рассчитывать вот этот вот виртуальный опцион, мы всегда фиксируем срок. Наверное, на сегодняшний момент наиболее удобный срок это годовой срок, потому что как раз у большинства, наверное, НПФов происходит начисление на счета вкладчиков как раз в год. Но, в принципе, если НПФ это делает чаще, можно планировать такие портфели более часто. Квартал, может быть, даже и месяц, ну, хотя месяц, наверное, уже больше работы и меньше результата. Все-таки вот квартал, наверное, минимальный срок, когда можно использовать эту методику достаточно эффективно. И, соответственно, когда мы говорим о горизонте инвестирования в год, то нам важен конечный результат. То есть, возможно, в течение срока определенные понижение ниже там, уровня, ниже нуля, как бы, да, возможно, локальные отрицательные результаты, но мы понимаем, что, используя эту методику, к концу периода мы обязательно получим тот результат, который мы ожидали. Ну, и на этом мое выступление я хотел бы закончить. Здесь есть координаты нашей компании. Если вас это интересует, то прошу, звоните, пишите. Готовы работать с любой. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.